Глава 8. Постановка проблемы. Все эти предварительные исследования и соображения, расчищающие путь и проясняющие перспективу, позволяют теперь обратиться к постановке основной проблемы — о духовной допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения. Понятно, что проблему невозможно ставить до тех пор, пока не установлены и не определены скрытые за нею реальные предметные величины. Как рассуждать о зле, не обозначив и не раскрыв его подлинную природу? Что можно высказать о понуждении, если смешать его с насилием и не видеть ни его духовной функции, ни его мотивов, ни его назначения? Позволительно ли ссылаться на природу добра, полагая, что его сущность общеизвестна, и не замечая того, что она упрощается и искажается в рассуждении? Что может получиться в результате, кроме несостоятельного вопроса и несостоятельного ответа? Но для того, чтобы правильно поставить проблему и правильно разрешить ее, нужна не только определенность предметного видения. Необходимо еще напряженное усилие внимания для удержания того данного состава условий, вне которого падает или снимается самая проблема. Так не стоит ставить проблему удельного веса стали для того, чтобы потом незаметно заменить сталь чугуном и далее, разъяснив мимоходом, что чугун есть в сущности руда, определить не удельный вес, а абсолютный вес произвольно взятого кусочка руды. Подобно этому, не стоит ставить проблему сонатной формы для того, чтобы разъяснить, что сонат вообще не бывает, что доказать ее существование невозможно, что лучше совсем не слушать музыку, и что самое лучшее — это внутреннее самонаблюдение глухого человека. Всякая проблема имеет смысл только при данных величинах и при их верном опытном восприятии. Вне этого она падает или обессмысливается, и тогда тот, кто все-таки продолжает разрешать ее в этом виде, оказывается в смешном положении человека, который мнимо трудится над мнимыми величинами и потом с увлечением провозглашает абсолютную истину. Исследовать проблему о допустимости сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения имеет смысл лишь при наличности следующих условий. Во-первых, если дано подлинное зло, не подобие его, ни тень, ни призрак, ни внешние бедствия и страдания, ни заблуждение, ни слабость, ни болезнь несчастного страдальца. Налицо должна быть злая человеческая воля, изливающаяся во внешнем деянии. Перед судом правосознания это будет воля, направленная против сущности права и цели права. А так как духовность составляет сущность права и бытие живого духа есть цель права, то это будет противодуховная воля по источнику, по направлению, по цели и по средству. Перед лицом нравственного сознания это будет воля, направленная против живого единения людей. А так как любовность есть сущность этого единения, и любовь есть сама единящая сила, то это будет противолюбовная воля, по источнику, по направлению, по цели и по средству. Всюду, где такая противодуховная и противолюбовная воля изливается во внешнем деянии, встает вопрос о сопротивлении злу посредством пресечения. Понятно, что этот вопрос должен быть немедленно разрешен всюду, где внутреннее понуждение оказывается бессильным, а злая воля выступает в качестве внутренно одержимой внешней силой, то есть где она проявляется как духовно слепая злоба, ожесточенная, агрессивная, безбожная, бесстыдная, духовно растлевающая и перед средствами не останавливающаяся, где, следовательно, реально дан тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило как наименьшее утопление жерновом на шее. От Матфея, глава 18, стих 6. Понятно, что истолкование наличного зла как недуга, заблуждения, слабости, случайного падения и тому подобное не разрешает, а снимает поставленную проблему. И тогда все призывы к уговаривающему непротивлению оказываются не ответом на вопрос, а скрытым уклонением от вопроса и ответа. Вторым условием правильной постановки проблемы является наличность верного восприятия зла, восприятие не переходящего, однако, в его приятие. Пока зло никем не воспринято, пока ни одна душа не увидела внешнего деяния и не прозрела скрытую за ним и осуществившуюся в нем злобу, никто не имеет ни основания, ни повода ставить и разрешать проблему внешнего сопротивления. Именно поэтому многие люди, заранее тяготясь предчувствуемую необходимостью ответа, отвертываются от зла и предпочитают его не видеть. То уклоняясь от надвигающихся сведений, то доброжелательно истолковывая их в лучшем смысле, то укрываясь за невозможностью и непозволительностью судить ближнего, то утверждаясь, далее цитата, «в вере, что злоба вообще не присуща людям». Понятно, что отвернувшийся человек, не видящий, не воспринимающий, не испытывающий, не может разрешить проблему, ибо он погашает ее в самом себе, он освобождает себя от ее бремени, притупляет ее остроту и мучительность, а самого себя лишает права участвовать в ее обсуждении. И вследствие этого все его суждения по данному вопросу оказываются или некомпетентными, как суждения слепорожденного о дополнительных цветах, или схоластическими, как суждения резонера о неиспытанных, выдуманных обстоятельствах. Следует или не следует физически пресекать злодеяние, в этом компетентен только тот, кто видел реальное зло, кто восприял его и испытал, кто получил и унес в себе его дьявольские ожоги, кто не отвернулся, но погрузил свой взор в зрак сатаны, кто позволил образу зла подлинно и верно отобразиться в себе и вынес это, не заразившись, кто воспринял зло, но не приял зла. Ибо приявший зло заразился им, до известной степени стал им, и тем самым превратился из субъекта, сопротивляющегося, в субъекта, которому надо сопротивляться. Ему ли разрешать вопрос о способах сопротивления? А не приявший зло подлинно познал его, но не стал им. Он имеет его в своем духовном опыте, видит его природу, понимает его пути и законы, и потому способен верно поставить и разрешить проблему сопротивления. Испытав, отвергнув и умудрившись, он приобрел тем самым силу видения и право суда. Третьим условием правильной постановки проблемы является наличность подлинной любви к добру в вопрошающей и решающей душе. Проблема сопротивления злу есть не теоретическая, а практическая проблема. Ее постановка, обсуждение и решение предполагает, что человек не только воспринимает, созерцает или даже изучает явления и поступки людей, но оценивает их, связуется с ними живым, приемлющим и отвергающим отношением, выбирает, предпочитает и соединяет с выбранным и предпочтенным свое самочувствие, свою радость, свою жизнь и свою судьбу. Здесь мало испытывать и воспринимать, надо любить и вступать в живое тождество, мало мыслить, надо искренне и подлинно чувствовать, мало констатировать, надо радоваться и негодовать. Если человек, не знающий различия между добром и злом, не может даже усмотреть проблему сопротивления злу, то человек, знающий это различие, но относящийся к нему индифферентно, может усмотреть эту проблему, но не сумеет ни поставить, ни разрешить ее, ибо она открывается только тому, кто берет ее главным, центральным чувствилищем своей души, кто берет ее, потому что не может не взять, и не может не взять ее, потому что вопрос о победе добра над злом есть вопрос его личного бытия и небытия. Подлинное сопротивление злу не сводится к порицанию его и не исчерпывается отвержением его. Нет, оно ставит человека перед вопросом о жизни и смерти, требуя от него ответа, стоит ли ему жить при наличности побеждающего зла, и если стоит, то как именно он будет жить для того, чтобы этой победы не было? Если торжество, кощунственное против духовности и озлобленное против любовности, не душит человека и не гасит свет в его очах, то это означает, что в его душе нет почвы для верного постижения и разрешения проблемы сопротивления злу. Ибо эта проблема формулируется так. Что следует делать тому, кто подлинно любит стихию духа и любви, и вот присутствует при ее опорочении, извращении и угашении? Но компетентен ли нелюбящий судить о трагедии любящего? Что могут сказать холодный и теплый тому, кто горением приемлет божественное? Имеет ли смысл допытываться у безразличного, что он будет делать, если увидит гибель того, к чему он безразличен? Вот почему, когда духовный нигилист и индифферентист ставят проблему сопротивления злу посредством физического понуждения и пресечения, то они снимают ее своей постановкой и дают ей мнимое разрешение. Четвертым условием правильной постановки проблемы является наличность волевого отношения к мировому процессу вопрошающей и решающей душе. Практическая природа вопроса предполагает не только наличность живой любви, но и способность к волевому действию, и при том к волевому действию не только в пределах собственной личности, но и за ее пределами, в отношении к другим людям, к их злой деятельности и к тому мировому процессу, в который они органически включены. Этот процесс при любящем и волевом восприятии его предстает в образе великой развивающейся борьбы, в которой живой и здоровый дух не может не участвовать на стороне добра. Он не может не любить, не решать и не напрягаться, содействуя одному и препятствуя другому. И вот если не стоит спрашивать о том, что делать безразличному, то совсем уже нелепо ставить вопрос о том, что делать человеку органически безвольному, если бы такой был возможен, или обрекающему себя на искусственное безволие. Человек, сознательно извлекающий свою волю из участия во внешнем для него мире или удерживающий ее от воздействия на душевно-духовную жизнь и душевно-телесную деятельность других людей, не имеет ни основания, ни права ставить и разрешать проблему о сопротивлении злу посредством внешнего понуждения. Ибо он с самого начала угашает или отводит в себе ту душевную способность, волю и духовную направленность на чужое воление, которые только и могут осмыслить эту проблему. Ему и не стоит ставить ее, потому что она для него не существует. Ему не стоит и решать ее, потому что она предрешена для него в отрицательном смысле. И все, что он может высказать верного по ее поводу, это открытое признание своей некомпетентности и принципиальное решение воздерживаться от участия в ее обсуждении. Наконец, в-пятых, проблема сопротивления злу посредством внешнего понуждения действительно возникает и верно ставится только при условии, если внутреннее самозаставление и психическое понуждение оказываются бессильными удержать человека от злодеяния. Физическое воздействие должно испытываться как необходимое, то есть как практически единственное действительное средство при данном стечении обстоятельств. Вне этого не имеет смысла ставить проблему. Самая сущность ее в том, что человеку практически даются всего две возможности, всего два исхода – или потакающее бездействие, или физическое сопротивление. В первом случае он, видя, что психическое понуждение недействительно – и что злодейство все равно состоится, или прекращает борьбу совсем и отходит в сторону, моя хата с краю, или продолжает применять это средство, заведомо для него обреченное на неудачу. Во втором случае он выходит за пределы психического понуждения и направляет или ограничивает злодейскую волю посредством телесного воздействия. Понятно, что тот, кто выдвигает третий исход и допускает или обнаруживает для данного случая действительность самозаставления и психического понуждения, тот не разрешает проблему, а угашает ее. Он доказывает, далее курсивом, не духовную запретность практически необходимого пресечения, а его практическую ненужность, и этим снимает проблему, конец курсива, обходя ее и не исследуя. Таковы основные условия правильной постановки этой проблемы. Подлинная данность подлинного зла, наличность его верного восприятия, сила любви в вопрошающей душе, сила воли в исследующей и отвечающей душе и, наконец, практическая необходимость пресечения. Проблема может считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, что все эти условия даны, и если он в процессе исследования утверждает их силу своего внимания, не теряет их нечаянно и не угашает их сознательным отвержением или перетолковыванием. Отсутствие хотя бы одного из этих условий делает вопрос неверным, а ответ мнимым. Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если зла нет, а то, что кажется злом, есть страдание, восходящее к подвижничеству? Ответ может быть только один. Нет, конечно, не следует. Но чего же стоит этот мнимый ответ на вопрос, который сам себя упраздняет? Далее цитата. «Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если я не вижу зла и не знаю, в чем именно оно состоит, смотри примечание, звездочка, и бывает ли оно вообще, и если бывает, то есть ли оно сейчас и где именно?» Конец цитаты. Ответ может быть только один. «Пока не видишь и не находишь, не следует». Но какую же цену имеет такой успокаивающий ответ на вопрос наивного или духовно слепого ребенка? Далее цитата. «Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если действие зла ничему не вредит? Или вредит только неценному, нелюбимому, такому, что на самом деле не заслуживает ни обороны, ни поддержки, и к чему следует относиться безразлично?» Конец цитаты. Ответ не вызывает сомнений. Нет, не следует. Но какое же значение может иметь этот расчетливо верный ответ на испуганно отрекающийся вопрос? Далее цитата. «Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления? Если воля моя мертва для всего внешнего и права в этой своей мертвости, если она не имеет никаких целей и заданий вне меня самого и моей души, и не призвана ни к чему внешнему». Конец цитаты. Ответ ясен. Нет, не следует. Но что же может дать живому духу такой дедуктивный ответ, навязанный формулою самоубивающегося вопроса? Далее цитата. «Следует ли мне бороться со злом посредством физического сопротивления, если столь же действительны или еще гораздо более действительны ласка, уговоры, доказательства или обращение к стыду и совести?» Конец цитаты. Ответ несомнителен. Конечно, не следует. Но кого же успокоит этот самоочевидный ответ, игнорирующий трагическую глубину умолченной дилеммы? Верная постановка проблемы дает совсем иную формулу вопроса, а именно, если я вижу подлинное злодейство или поток подлинных злодейств, и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волею с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить, или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдание, смерть и, может быть, даже на умаление и искажение моей личной праведности?